РИА Новости. Подкасты. Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда задаю наивные и местами глупые вопросы.
Я Настя, я журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family 3. Некоторые ответы я для себя нашла, но и вопросов появилось еще больше.
Последние десятки лет институт брака и семьи сильно меняется. Ну, вы, конечно, можете меня поправить, если я не права. Кроме того, в нашей стране есть достаточно трагический, такой травматичный опыт у женщин, когда из-за многочисленных войн им приходилось часто поднимать семьи одним, когда они растили детей без мужчин. И вроде бы мы сейчас живем совсем в другое время, и демографическая ситуация изменилась, но как будто бы суть осталась прежней, либо положение вещей постепенно, потихоньку меняется. И это, наверное, касается скорее таких больших городов, потому что в маленьких городах до сих пор вот это гендерное сильное разделение ролей, где мама, воспитывает ребенка, а отец как будто бы такой косвенный участник воспитания, этот уклад до сих пор остается.
А нужны ли папы? Спросим мы прямо сейчас у психолога и семейного терапевта Вячеслава Москвичева.
Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Вячеслав. Я семейный консультант и терапевт. Действительно, все, как сказала Анастасия. И я тоже папа. Папа 9-летнего Миши, с которым мне очень интересно осваивать отцовскую роль и проверять на практике те идеи, которые осваиваю в своей психотерапевтической обучении, в своей психотерапевтической практике. И да, вопрос, нужны ли папы и зачем нужны папы. Наверное, сначала я откликнусь на вопрос об изменении института семьи и брака.
Да, то есть осталась какая-то тенденция, то, что вот отец, он на каких-то вторых ролях. Либо это все-таки сдвинулось, и сейчас все улучшается.
Сейчас происходят очень интересные процессы. Мы живем в момент, когда сосуществуют очень разные модели. С одной стороны, вот та модель, которую описывала Лина, когда отец дистантен, отстранен, но при этом он как бы считается главой семьи, как бы считается добытчиком, при этом контролирует или должен контролировать все процессы, но по факту он является скорее внешним по отношению к семье человеком. Она тоже существует. И, я хотел бы сразу отметить, что эта модель в чистом виде не работала у нас уже очень давно. То есть в советское время, когда она продолжала как бы действовать, очень малое количество отцов могло действительно выполнить роль добытчиков целиком. И идея эмансипации женщин, которая возникла еще в момент революции, она в Советской России, в Советском Союзе была частично воплощена. Женщины не только смогли работать, они были обязаны работать, но только когда они приходили домой, включалась вот эта модель, и у женщины включалась вторая смена. И они, на них ложилось хозяйство, быт, воспитание детей, а мужчина оставался таким помощником по хозяйству. Иногда его можно было привлечь. Но при этом это точно не было его ответственностью. Даже до сих пор часто можно услышать вопрос, помогает ли вам муж? Если чуть-чуть абстрагироваться от этого стереотипа привычного, это звучит несколько странно. Что значит помогает? Муж является как бы таким же полноправным взрослым человеком, на которого также, по идее, должны делиться семейные обязанности, поскольку и жена, и муж в семье могут работать. Помогает ли вам муж с ребенком? Тоже странно. Он является отцом, таким же равноправным родителем ребенка, как и жена. Но при этом это не режет слух до сих пор. Муж помогает по хозяйству, как будто он является неполноценной фигурой, неполноценным взрослым.
Слушайте, про это прям я читала вчера совершенно прекрасный и очень точный текст детского писателя поэта Маши Рупасовой. Она пишет о том, что несколько лет назад ее муж стал готовить. И все сказали, ты, наверное, ужасно рада, что он наконец-то тебе помогает с этим. Это же так круто. И она пишет о том, что первые 3 года у меня было ощущение, что расслабляться-то нельзя, потому что он наиграется и бросит. А вот эта ответственность поколениями, заложенная в постсоветских и российских женщинах, о том, что готовить, жрать — это твоя работа и обязанность святая, она настолько глубоко сидит.
Да, где тут подвох, да?
И только спустя 3 года она скажет, как-то меня стало попускать, что действительно он меня не бросит, а что теперь это наша совместная ответственность.
Вот очень красивая эта история, что действительно ощущение или ожидание, что это некоторая дополнительная вещь, это как бы свободная воля, он может бросить или может не бросить, она остается, потому что это гендерная история, она действует, несмотря на все усилия или на все, по крайней мере, заявления про эмансипацию, равенство мужчин и женщин, которые делались в начале 20 века. Но правда, стоит отметить, что никогда эта модель вот такая целиком, ну, прям полностью не работала. Собственно говоря, уже в советское время заявление о том, что равенство ролей мужчины и женщины, оно должно соблюдаться. И скорее это во многом было, некоторое наследие 19 века, когда даже в описаниях своей жизни дворянами, там, декабристами, там, Трубецким, еще кем-то, Волконским, они описывают роль отца как отстраненного. И когда там как кто-то из своих автобиографиях пишет о том, что, ну да, не все дети у нас там дожили до 5 лет, но я не очень печалился. И вот это ощущение внешности твоей роли по отношению к детям у отцам было присуще еще в большей степени. То есть отцы, например, не очень понимали, чем они могут вообще заниматься в 19 веке. Там был институт нянь, мам, еще чего-то. Правда, в крестьянских же семьях участие отцов в жизни детей было иногда значительно больше. Меня поразили истории, которые я прочитал у Игоря Семеновича Кона, когда в некоторых культурах, в том числе в наших, в нашем отечественном контексте, мужчины помогали женщинам рожать, изображая схватки. То есть это была некоторая культовая обрядовая ситуация, когда мужчина участвовал в родах, как бы переживая все муки, которые переживает жена. Ну, одна из идей, что таким образом он отвлекал на себя злые силы, чтобы они, если и обращались, роженица более уязвима, чтобы злые силы думали, что роженица является мужчина, который сможет принять на себя их удар.
И ну, вообще, такие... в традиционных культурах намного больше вовлеченность мужчины в воспитание детей с самого маленького возраста, и там это прям было оформлено определенными ритуалами. Ну, и все знают про то, что там мальчика на коня сажали в 3 года, и потом его отдавали на воспитание там дядьке, или, да, ну, вот то, что мне встречалось от российских каких-то традициях там дореволюционных.
И действительно, вот это многообразие традиций, которые есть в разных культурах, от полного отстранения отца до равного, а иногда даже большего увлечения отцов в воспитание, оно действительно присутствует. Но при этом у нас сложилось ощущение, что воспитание и вообще дети — это женское дело, дети — это не мужское дело. И действительно, мы можем посмотреть, что там воспитательницы в детских садах — это женщины, учителя в школах — это женщины. Ну и вообще с воспитанием детей профессионально занимаются женщины, ну и матери. А отец как бы участвует, помогает и создает некоторые условия. Он должен как бы создать тыл. Хотя вроде, когда и мама, и папа работают, это достаточно странно звучит. Но правда, опять-таки, тема декрета, когда женщина рожает, она остается с ребенком, она выпадает из своего профессионального роста, и получается, что декларация о равенстве мужчин и женщин, она, несколько не соблюдается. И в то же время сейчас мы можем наблюдать, что появляется другая тенденция, то есть такой тренд на значительно больше вовлечения мужчин в отцовскую роль. И отцы хотят становиться более активными. Они участвуют в курсах подготовки к родам, они участвуют или присутствуют в природах, и многие на это идут. Если раньше это была такая экзотическая практика, то сейчас среди некоторых слоев людей там это становится скорее ожидаемым явлением. Когда я сам проходил курсы подготовки к родам вместе со своей женой, на этих курсах из 23 человек 9 было отцов. Я-то ожидал, что я окажусь один, максимум еще у меня будет какой-нибудь напарник. И остальные отцы были отнюдь не психологами, а вполне обычными людьми.
И это 10 лет назад, да?
Да, это практически 10 лет назад. И сейчас эта тенденция вполне сохраняется. И отцы находят удовольствие в общении с детьми. Отцы ищут способы, как им быть интересными. На самом деле, вообще отец часто становится, по крайней мере, после 3 лет, очень интересной игрушкой для детей. Потому что у отцов всегда бывает много всяких инструментов, гаджетов или еще чего-то. Ну и сам отец, как более крупная и сильная физическая фигура, он является отличным тренажером для детей с 3 до 7 лет. И поэтому, если отец готов себя предоставлять в этой роли, то, конечно, дети с удовольствием этим пользуются.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Слушайте, но при этом у самого ребенка есть ли потребность в отцовской фигуре как таковой? Понятно, должна быть какая-то фигура заботящаяся, да? Но вот если мы так много веков жили с дистантными отцами, да, если много времени в нашей истории было, когда женщины воспитывали детей самостоятельно, и дети выросли, есть ли вообще в человеческой природе такой исконный запрос, что вот должен быть отец? При этом, опять же, очень много можно встретить рассказов, историй о том, что я всю жизнь искала папу, или мне всегда его не хватало, и о том, как отцы, как ключевые фигуры влияли на жизнь и судьбу своих детей.
Я недавно прочитал цитату, по-моему, Екатерины Шульман, которая политолог, которая звучала примерно так. Отец является биологической необходимостью, но социальной случайностью. И, наверное, во многом это так. Ну, здесь действительно много и биологических видов, и культур, которые обходятся достаточно долго, а иногда вообще всегда, без непосредственного участия отца в воспитании детей. И для того, чтобы ребенок стал ребенком, вырос, освоил разные навыки. В общем, отец — это, по большому счету, не очень обязательная фигура. Почему возникает идея, что отец необходим? В нашей культуре очень активно развивается идея о том, что у отца есть очень большая, значимая роль. Без отца можно пропасть. Отец — тот, кто дает верность, отец, который обеспечивает стабильность, отец, который задает правила. И это, ну, скорее, роль такого хозяина и патриарха, которая пришла к нам, может быть, вот тоже с христианских, еще там, патриархальных, домостроевских времен. И идея безотцовщины звучит очень горько. Но что, может быть, я бы обратил внимание больше на то, что отец, ну, за счет чего у отца появляется важный вклад. Отец — это, в первую очередь, второй родитель. Это тот человек, с которым можно разделить опыт родительства. Отец — это человек, который может поддержать маму тогда, когда ей надо заниматься своими делами. Отец — это тот человек, который может внести свой вклад в материальное обеспечение, и тогда семья становится более обеспеченной и более уверенной в своем будущем. Отец — это человек, с которым в партнерстве мама может чувствовать себя лучше, и тогда ребенок получает двух более-менее счастливых взрослых. Ну и, наверное, еще важно, что отец — это просто другой взрослый, который дает другие модели поведения. По большому счету, ребенок, который растет в коллективе, ну или там, с бабушкой и с мамой, если эта семья не нуждается материально, если есть достаточно много внимания и возможностей дать ребенку какие-то пространства для экспериментов, встречи с друзьями, общение с тренерами, секциями и так далее, то каких-то психологических трудностей, скорее всего, мы не встретим. Значительно больше вероятности встретить психологические трудности у нас возникает, когда ребенок живет в семье, которая пронизана конфликтными взаимоотношениями, когда два партнера находятся в конкуренции, борьбе, когда отец как бы присутствует и заявляет свои права, но при этом не участвует активно в воспитании, вот тогда мы можем действительно с большой вероятностью встретиться с трудностями. Поэтому идея о том, что отец необходим сам по себе просто как отцовская фигура, она часто приводит скорее к негативным эффектам, потому что возникают тогда такие идеи. Хоть какой, но мой. Хоть плохенький, но мужчина. Как же ты без отца? И тогда женщине приходится выбирать между как бы одним злом – остаться с партнером, в котором она не чувствует опору и поддержку, или другим злом – остаться одной с ребенком и, может быть, в более сложных материальном положении с меньшей поддержкой, с меньшей опорой на другого партнера. И когда она остается без партнера, ну что еще, мне кажется, очень важно, что на женщин ложится тяжесть обвинения в том, что она не смогла удержать, что она не смогла создать ту атмосферу, в которой мужчине было бы хорошо, поскольку как бы женщина до сих пор считается ответственной за эмоциональную, теплую атмосферу дома, за очаг. А мужчина, ну, как бы может к этому приложить усилия, но опять-таки так, факультативно. И если происходит расхождение, происходит развод, то ответственной оказывается женщина. Вот, наверное, для меня вот эта возможность обратить внимание на то, что роль отца, хороший отец, это в первую очередь другой взрослый, равный партнер, который вносит свой вклад и дает расширение возможных моделей для ребенка и хорошую поддержку и опору для своей партнерши. Наверное, вот это, мне кажется, идеальная роль отца, которая могла бы быть.
Я можно проясню? Просто часто случаются такие истории, когда в семье нету отца, и поэтому мама не хочет вырастить мямлю, как это считается, что мальчик без отца, он как будто бы не вырастет мужественным, не вырастет каким-то сильным. И намеренно, допустим, отдают в военную школу, не сюсюкается, жестко там с ним обходится, чтобы, не дай бог, он не вырос, ну, каким-то женоподобным. Это же такой стереотип получается, исходя из того, что вы сказали.
Ну, несомненно, несомненно, что идея о том, каким должен быть мужчина, и что именно мужчина может передать то, каким должен быть мужчина, она очень широко распространена. И, наверное, вот то, что мальчик осваивает какие-то мужские модели, наблюдая в первую очередь за взаимодействием в своем семейном контексте, за взаимодействием своих родителей, со своим отцом, она, конечно, тоже, ну, в общем, очень логична. Но, наверное, я бы обратил внимание, что кроме отца в окружении мальчика могут быть другие мужчины. Могут быть дедушки, могут быть друзья, учителя, могут быть там братья и матери и так далее. И, то есть отец далеко не единственный человек, который может быть мужской моделью. А, ну, кроме всего, есть разные фильмы, книги и так далее. Конечно, осваивать мужскую роль по книгам — это, ну, в общем, было бы странно и недостаточно. Ну, мы без этого никто не обходимся. Ну, кто не играл в мушкетеров, кто не играл из мальчиков там в индейцев, наверное, сейчас, правда, уже больше играют в Next Night, какие-нибудь еще новые мужские роли. Но, если быть честным, часто то, что наблюдает мальчик в действиях своего отца, это достаточно отстраненная модель, которая связана с достаточно суровыми авторитарными требованиями. И что мне кажется важным обратить внимание, ну вот это, то с мальчиками не сюсюкаются, мальчики не плачут, мальчики не должны бить девочек. Заметьте, сразу же в этом мы предполагаем, что мальчики могут бить мальчиков, предполагается. К мальчикам можно относиться более сурово, не так, как к девочкам. А девочкам, правда, здесь тоже достается сразу же, что девочки должны быть удобными, приятными, девочки должны...
добрыми, да, милыми.
Добрыми, должны драться, быть заботливыми и так далее. То есть они должны быть такими удобными объектами, привлекательными объектами, симпатичными объектами. И, ну, на девочек тоже достается своя часть. Но при этом с девочками меньше сюсюкаются, им можно плакать, и к ним можно там проявлять разные тонкости. И в результате мы встречаем то, что мальчикам достается часто более суровая и более отстраненная роль. Часто это связано с большим количеством, в том числе, физических наказаний, которые до сих пор остаются, ну, очень печальным наследием, надеюсь, прошлого. И до сих пор около 50 или даже больше 50% родителей говорят о допустимости физических наказаний по отношению к детям и, в первую очередь, к мальчикам. Потому что к девочкам почему-то все-таки оказываются более снисходительны. Но я бы хотел обратить внимание, что эта суровая модель, и в том числе включающая физические наказания, она хорошо работает в виде стереотипов, но она дает совершенно не тот эффект, который от нее ожидает. Ну, или, может быть, не совсем тот эффект. Очень много исследований, которые показывают корреляцию авторитарного стиля, в том числе связанного с физическими наказаниями, с количеством агрессии, которая есть у самих мальчиков. Ну, наверное, вообще агрессия более свойственна мужчинам, наверное, биологически, там, учитывая тестостерон и прочее. Но как она будет проявляться, очень зависит от культурного контекста. И то, что ожидается от мальчика, наверное, во многом связано, и то, что проявляется у мальчиков, ну, например, там, до тех же, до подросткового возраста, это больше связано не с гормонами и с тестостероном, а теми моделями, которые они усваивают и получают, в том числе, от своих отцов. И вот эта идея готовности постоять за себя, важности физического давления и готовности получать или терпеть физическое наказание, оно часто оказывается по факту в виде проявления агрессии мальчикам по отношению к своим друзьям, по отношению к своим одноклассникам. И в результате мы встречаемся с тем, что эта модель, которая как бы транслируется, приводит к некоторым эффектам и проблемам, которые считаются в обществе нежелательными, по крайней мере, в нашем обществе. И мне кажется, очень важно, чтобы мы могли бы обратить внимание на эффекты тех или иных наших действий. Когда мы говорим о суровости мальчикам, готовы ли мы внести вклад в их большую агрессивность? И это не то, что дает самим мальчикам больше счастья, больше социализации. Но, кстати, может быть, я хотел бы отметить, что, наверное, в наших дворах меняется сильно ситуация, ну, например, с необходимостью отстаивать своих себя или себя, там, своих интересов физически. Ну, например, там мы можем встретить значительно больше взрослых на площадках, которые гуляют вместе с детьми. Значительно меньше конфликтов и драк, так, чем было, например, ну, даже в нашем детстве. И, возможно, ну, другие модели, они постепенно получают развитие, распространение. И мне кажется, что у наших мальчиков становится больше шансов освоить другие модели взаимодействия, другие модели мужественности, которые связаны не только с проявлением силы, отстраненности, суровости, ну и агрессии.
А как понять вообще, какая модель подходит моей семье, подходит для воспитания моего ребенка? Часто же можно услышать, вот о чем меня отец бил, родила, я человеком вырос, да, значит, этот метод работает.
Ну, я думаю, что модель... Ну, во-первых, если мы спрашиваем у людей, которые применяют физические наказания, в том числе у вот этих отцов, которые говорят, меня отец бил, и я человеком вырос. Когда мы спрашиваем им, что именно им важно в том, что они приобрели, они говорят там, про уверенность, про способность решать там свои какие-то задачи. И часто, если мы начинаем исследовать, откуда у них эта уверенность и способность решать задачи появилась, оказывается, что они приобрели эти навыки не от отца, а от мамы или от других людей, которые вносили другой вклад. И идея, что я вырос человеком потому, что меня били, а несмотря на то, что я получал физические наказания, она, в общем, оказывается часто новой. Очень часто, в большинстве случаев, для людей, которые получали физические наказания, это сильно повлияло на их отношения с отцами или ну, с теми людьми, которые эти физические наказания применяли. Да, я вырос человеком, но больше с отцом я общаться не хочу. И я могу тогда, например, спросить, хотели бы вы такой ценой получить или вырастить человека в виде своего сына, который потом не захочет общаться с вами? Некоторые готовы на эту цену. Но когда мы начинаем исследовать намерения, то есть люди применяют физические наказания, ну, чаще всего, исходя из идеи, что это будет полезно, и это, ну, такая своеобразная забота. Ну, если говорить в домострое, там, 18-19 век, это было прям-таки предписанием к отцу, что он должен был быть суров для того, чтобы не избаловать ребенка. Не знаю, насколько это тогда работало, но, возможно, для той жизни это действительно было подходящим. Но что главное проявляется в результате наказаний, это две вещи. Первое — это страх. Страх применения силы. Страх применения силы достаточно сильно снижает возможность экспериментировать, творчество и повышает некоторую тревогу. Тревогу, что ты можешь ну, что-то сделать, оказаться неуспешным и получить за это наказание. Соответственно, экспериментов становится значительно меньше. И вторая вещь — это идея, что кто сильный, тот и прав. Что надо подчиняться сильному человеку, у которого есть возможность наказывать. И, соответственно, я имею возможность и право наказывать того, кто менее сильный. И в результате мы встречаем, что человек вырастает скорее неуверенный, постоянно сомневающийся в том, что он может что-то сделать, попробовать новое, с некоторой опасностью получить наказание, при этом достаточно легко подчиняющийся чужому влиянию, но при этом проявляющий агрессию и готовность подавлять того, кто оказывается физически слабее. То ли это, что хотят люди, которые применяют физические наказания? Если мы начинаем расспрашивать людей про их намерения, про их во что они хотели бы вкладываться, а они хотят помочь своим детям стать сильными, уверенными, успешными и так далее. Это совершенно противоположные вещи. И получается, что наш стереотип, который влияет на вот этих, в том числе, отцов, предлагает те модели, которые дают противоположный эффект. То есть, по большому счету, он, опираясь на эти ценности надежды, обманывает людей, вовлекая их в те практики, которые дают противоположный эффект. А что же дает тот эффект, который дает уверенность, творчество? Ну, в общем, все то, что нужно для успешного человека, который будет успешным в современном мире, в том числе успешным мужчиной. И пока оказывается, что это те модели, которые сейчас пока не получили распространение. То есть это вот эти модели нового отцовства с большего гендерного равенства, большего тепла, больше поддержки. И это то, чего часто мужчины не имеют возможности проявлять, потому что от них ожидается условно стандартный мускулинная модель.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Я хотела, знаете, какую тему затронуть? Мы говорили об этом очень подробно на нашем курсе Family Tree, но мне хотелось, и понятно, что сейчас в рамках этого разговора у нас не так много времени, но мне кажется важным поднять этот разговор, когда взрослый человек испытывает серьезные проблемы в отношениях с отцом. Не то там было насилие, не то там была отстраненность или какие-то обиды. Вот как с этим быть? Потому что многие несут эту обиду в себе, она отравляет их жизнь долгие-долгие годы и влияет на их отношения и с партнерами, и с собственными детьми, и вообще с миром.
Мне кажется, очень важно, что обида, как и любое сильное чувство, обычно связана с тем, что в человеке задета какая-то очень важная, ценная вещь. Ну, например, ценность доверия, ценность возможности получать поддержку или надежды получить одобрение, тепло от значимого человека. И если человек встречается с сильной обидой, у меня возникает обычно предположение, что у него есть, как минимум, есть эта ценность. Есть то, что пострадало, есть то, то, что ему жалко терять, жалко, что это было потеряно. И когда мы встречаемся с этими ценностями, у нас есть две возможности. Первое, мы можем исследовать о том, а откуда, собственно, эти ценности появились. Откуда у человека появилась надежда, что такое отношение возможно, что это то, что было бы ценно, что понравилось бы человеку, что ему было бы важно, чтобы было бы, ну, хранилось в его жизни. Где он получил этот опыт? Возможно, этот опыт он получил от отца, но в другой период его жизни. Ну, например, там отец встретился с алкоголем в какой-то период жизни, и он стал совсем другим. Или отец ушел из семьи, и он унес вместе с собой то тепло, которое было важно для человека. Или, возможно, человек видел такую модель в другой семье, в другом отце, в другом мужчине. Но, тем не менее, человек видел эту возможность, и она оказалась ему ценной. Возможно, он получил ее. И исследование этой истории дает нам возможность помочь человеку дальше развивать и укреплять эти ценности. Потому что что делает обида? Обида обращается к этой ценности, обида говорит о том, что ты потерял это, но она не дает возможности, не дает ресурсов для того, чтобы эту ценность доверия, уважения, принятия, тепла восстанавливать. И мы можем поблагодарить обиду за то, что она нам помогла обозначить, что это важно, и не только, что это важно, что это до сих пор сохраняет важность, актуальность, а значит, до сих пор присутствует в жизни человека. И дальше вместе с человеком искать, как это восстанавливать, как можно получать и практиковать эти ценности и смыслы в его нынешней жизни. Иногда это дает возможность попробовать восстановить отношения с отцом, сообщив отцу о том, как важны были те периоды, когда отец вносил вклад по-другому. И часто для отцов может это казаться, ну, открытием, что они часто, отцы, например, считали, что главное, что они делали, это там зарабатывали деньги, там наказывали, дисциплинировали. А оказывается, что важно совсем не то, а вот эта побочная там контрабандная часть заботы, которую они давали в какой-то там период, и которую они думали, что не будет запомнено. И услышав отклик о том, что именно оказалось важно и до сих пор ценится ребенком, это может сильно поменять отношения. Часто отцы сожалеют, взрослые отцы сожалеют о том, что они сделали или какой вклад они вносили, какие эффекты имело их действие. Потому что часто они действовали, используя те модели, которые у них были доступны, которые им предлагали, которые они освоили от своих отцов, культуры. Действительно, модели передаются от отца к отцу и к сыну, от деда к отцу и к сыну. Ну, в общем, это действительно одна из самых стабильных эстафет передачи опыта. К сожалению, отцы очень мало, до сих пор еще очень мало обучаются родительству. Все курсы, которые проводятся, курсы для мам, книжки, которые для там, родителей, в первую очередь обращены мамам и читаются мамами.
Я попросила это, бы, может быть, потому что мы в своем проекте как раз активно обращаемся ко всей родительской аудитории. Другое дело, что приходят на это приглашение именно мамы. И я вижу по своему проекту, что сейчас количество отцов растет среди нашей аудитории, но при этом, если мы, вот даже мы пробовали несколько раз запускать специально курсы именно для мужчин, отклик прям очень-очень низкий. Это вопрос как бы обоюдный, да, производство
совершенно
контента
согласен, для
мужчин,
что это
же вопрос и запроса от мужчин.
Совершенно согласен, что этот запрос, он очень медленно формируется, но я бы хотел сказать, что все-таки формируется. Ну, я снова обращусь к своему опыту обращения к курсам подготовки к родам, на котором отцы уже приходят. И действительно, отцы начинают что-то читать, и отцы начинают читать телеграм-каналы, подкасты. Но возвращаясь к тому, пока что можно сделать еще. Мне кажется, очень важная вещь, когда человек нашел важные для него вещи, пострадали, каких ему не хватило во взаимоотношениях со своим отцом, у него появляется возможность изменить это, дав или реализовав, воплотив эти ценности в отношения со своим ребенком, в отношения со своими близкими.
То есть действовать от обратного как бы, да?
Да, поняв, что зацепило меня, что не подходило мне в тот момент, найдя опору, как я вообще узнал об этой ценности и почему она мне важна, та же ценность доверия, уважения или тепла, в какой момент я ее получал, найти способ или, возможно, обратиться к этому же ресурсу для того, чтобы воплощать теперь эти ценности, преодолевая обиду или выходя из-под власти обиды, из-под власти каких-то сильных чувств, связанных с разрушением наших важных для нас вещей. А возвращаясь к обучению отцов, действительно, у наших отцов очень мало моделей, которые они могут сейчас использовать. То, что они получили от своих родителей, ну, в первую очередь, от своих отцов, часто очень сложно применимо в нашем контексте. Так как традиционно отцы не считались главными воспитателями, они мало осваивали модели, которые помогают быть эффективным родителем. В основном носителями этих моделей оказывались женщины. И учиться мужчинам у женщин — это отдельный вызов. Учиться мужчинам у женщин тому, что традиционно считалось женским делом, это еще более сложный вызов. И вот это возвращение, восстановление идеи, что, во-первых, родительство — это не только женское дело, дело. Во-вторых, что эффективный родитель может быть и женщина. И в-третьих, что можно учиться у женщин тоже родительству, и что эти модели могут подходить и для мужчин. Это, мне кажется, очень такие важные элементы, которые могли бы, ну, помочь мужчинам, изменения, которые могло бы помочь мужчинам осваивать разные практики. Что, мне кажется, отрадно, что сейчас появляются, ну, по крайней мере, в западной литературе достаточно много мужчин, которые пишут о своем опыте родительства. И это и психологи, которые пишут о своем опыте родительства. Ну, даже тут достаточно известная книжка «Боярдов. Ваш беспокойный подросток». Она написана с семьей, с супругами Боярд, которые пишут о том, как они вместе взаимодействуют и строят свои отношения с подростками. Но одна из моих любимых книжек — это книжка Ди Снайдерса. Это фронтмен группы Twisted Sisters. То есть это такой рок-музыкант, глэм-метал, ну, направление глэм-метал. И при этом он отец 4 детей, и он опишет о своем опыте и подростковом, и опыте родительства. И пытается таким образом, ну, передать то, что ему кажется важным, ну, в первую очередь, подросткам. Это действительно это книжка, которую он написал, называется «Курс выживания для подростков». Это отличная книжка для подростков. Но в то же время, мне кажется, она очень, ну, хороша для родителей. И когда родители, в том числе те, которые когда-то слушали метал, могут читать книгу, написанную рок-музыкантом, что традиционно, ну, там, рок-музыка...
И отцовство не слабо связано, да?
Да, они традиционно в наших идеях связаны с секс-наркотики, рок-н-ролл. Но он как раз пишет об опасностях употребления психоактивных веществ, о опасности незащищенного секса и так далее. То есть то, когда мы получаем эту возможность, это, ну, сильно переворачивает стереотип и открывает возможности для другого отцовства. Мне кажется, очень классные книжки, которые написал Игорь Семенович Кон. У него есть множество книг, посвященных и мужеству, и отцовству, и дружбе. И он привлекает одновременно психологический и социальный материал. И мне кажется, это действительно то, что открывает большие возможности для того, чтобы осваивать новые модели или как минимум подвергать сомнению старые. И находить в том числе в старых моделях то, что там присутствовало, но присутствовало контрабандой. Потому что, ну, наши отцы были живыми людьми. И помимо того, что они выполняли некоторые ожидания и предписания, они часто делали то, что от них не ожидалось. Но то, что им на самом деле хотелось. Хотелось проявлять нежность, хотелось получать внимание и признание своих детей и сыновей и дочерей. Хотелось их нежить, хотелось вместе с ними что-то делать и получать удовольствие, вместе с ними играть. Может быть, вы помните, как когда-то там отцы увлекались авиамоделированием. Или они делали вместе железную дорогу, немецкая железная дорога электрическая, которая становилась, ну, не знаю даже, чьей больше игрушкой, отцовской или сыновней, но в которую вкладывались силы, ресурсы, время. Наверное, это вот такая контрабандная забота, которая была тогда, а сейчас может стать хорошей опорой для того, чтобы мы могли практиковать это уже не как нечто неожиданное, нечто непринятое, а как некоторый предпочитаемый опыт, который сейчас может стать, или как камень, который отвергли строители, может стать во главу угла. Я, может быть, рада еще бы добавил такую штуку, что есть серьезная помеха воплощению нового родительства, нового отцовства, потому что социально-экономические условия, которые сейчас существуют, тем не менее, сильно способствуют тому, что большую часть времени отцы инвестировали в работу, что отец остается, ну и мужчины остаются, более признанными сотрудниками, они получают больше денег, у них больше возможностей карьерного роста, женщины выпадают из карьерного роста, уходя в декрет. И для того, чтобы уравнять эти возможности, открыть возможности для того, чтобы отцы могли быть отцами, нужны в том числе, ну, прям конкретные социально-экономические изменения. Ну, например, там Скандинавия, одна из первых, ну, вообще и в Норвегии, и в Швеции, вообще в скандинавском регионе, стали вводить программы, которые предполагают, что и мужчина, и женщина должны уходить в декрет.
Помнишь, Лена, мы говорили об этом с тобой. Во время разговора с Ваней Пухом, о том, что особенно в Северной Европе там уже на отца не ушедшего в декрет смотрят косо.
Да, и как это делается? Это же делается очень просто. Декрет, есть определенное число дней декрета, но только половину может взять мама. Остальные дни декрета будут оплачиваемы, если их возьмет папа. Он может их не взять, но тогда они не будут оплачиваемы. И как только появляется вот эта идея возможности или необходимость брать декрет, то отцы начинают уходить в декрет и получают от этого удовольствие, они рады этому. Получается возможность, что там в декрет может уходить тот, кто там сейчас может себе это позволить или сделать паузу в своей карьере. Родители могут договариваться. И вот это равенство, которое начинает устанавливаться социально-экономически, дает, открывает возможности для того, чтобы отцы могли легитимно проявлять себя в родительской роли не как контрабандно, как нечто факультативное по отношению к работе, а как полноценный родитель, который включается в этот процесс.
Слушайте, Слушайте, как интересно,
лицейский.
Как интересно, что сейчас произошел прямо вот на наших глазах, благодаря Вячеславу, переворот лично в моем сознании, потому что получается, что мы очень часто говорим о дискриминации женщин в обществе, а я вижу сейчас дискриминацию мужчин, что их право на родительство, оно как бы не предусмотрено законодательством. У них много обязательств и нет права провести время с ребенком, когда он...
Да, но есть же этот союз отцовства, или как он там называется у нас в России, который наоборот говорит, что мужчина в декрете не должен сидеть. Поэтому это очень серьезная и глубокая проблема, которая будет решаться, мне кажется, очень-очень долго.
Мы действительно представляем очень интересную страну в очень интересном периоде, где сосуществуют столь противоположные истории, что даже странно, как они могут еще сочетаться. Но, с другой стороны, это открывает большое пространство для выбора и исследований, в том числе тех моделей, которые подходят лично вам, а наблюдение за тем, какие эффекты дают те или иные модели, какие дети вырастают в том или ином типе семей, и мы можем перейти от стереотипов к тому, ну, к реальности, которая, возможно, нас рассудит. Главное, чтобы мы могли иметь выбор и наблюдать за эффектами, а не за нашими убеждениями и стереотипами.
Вот хотели поставить восклицательный знак, поставим многоточие, но, может быть, это даже и лучше. Это Вячеслав Кузьмичев.
Огромная тема.
Психолог и семейный терапевт. Спасибо большое.
Спасибо большое. Очень интересная тема была.
Спасибо большое. А с вами был подкаст «Это надолго», его ведущие Лина и Настя. Оставляйте свои комментарии и отзывы и присылайте свои темы, на которые мы будем потом говорить. Всем пока.
Пока.
«Это надолго».
«Это надолго».
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
«Это надолго».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.